Дети из Кловерли. Глава 18. Переживания Дорис. Даже самой себе Дорис ни за что не призналась бы, что в глубине души начала ревниво завидовать Энни. И тем не менее дело обстояло именно так. Юную художницу раздражало, что Марта слишком часто хвалит двоюродную сестру, что Гилберт то и дело просит Энни в чем-то ему помочь, что маленькая Маргарет самую горячую привязанность проявляет не к родной сестре, а к заокеанской двоюродной, что никто, кажется, кроме мамы, больше ее не любит и в ней не нуждается. Но и мама в последнее время совсем не так часто заглядывает в ее уединенную мастерскую. И все потому, что Энни в любой момент готова сбегать наверх с каким-нибудь тетиным поручением. Дорис и в голову не приходило, что причина кроется в ее собственном себялюбии, благодаря полному отсутствию которого Энни и завоевывает любовь окружающих. Всякий день всеми помыслами и поступками Энни управлял единственный и очень простой вопрос: является ли это волей Отца моего Небесного? Будучи в этом уверена, девочка выполняла все старательно и любовно, как для самого Господа. Любую же неудачу сносила терпеливо, ибо на то была его воля. Так в жизнь ее претворялись слова, сказанные Иисусом Христом: «Кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Отказываясь от собственной воли, Энни обретала всеобщую любовь. Живущая же в свое удовольствие, Дорис теряла как раз то, что наполняет душу счастьем, и чувствовала себя одинокой и нелюбимой. Если посмотреть со стороны, Дорис имела все основания быть довольной и благодарной. Ее никогда ни в чем не ограничивали и позволяли удовлетворять любые прихоти. Даже мечта увидеть папины картины на лондонской выставке в конце концов исполнилась. Мисс Бьюмонт, старая приятельница миссис Ладлоу и тоже художница, предложила взять Дорис с собой. Это было как раз в те дни, когда так разительно преображался на глазах дом Рейнольдов. Поначалу Дорис восторженно переходила от одного полотна к другому. Но подобно тому, как не в силах распуститься цветок, если на бутоне поселилась гусеница, радость в душе юной художницы так и не смогла расцвести. Увидев, что картины, над которыми они с отцом трудились с такими любовью и надеждой, висят не на самом выигрышном месте, Дорис пришла в отчаяние. Ведь падающий совсем не с той стороны свет не позволит разглядеть всей прелести отцовских работ, а значит, ни одна из них не будет продана. И в самый момент исполнения заветной мечты юная художница горько расплакалась. Конечно, она делала вид, будто пристально разглядывает чужие работы, однако на самом деле ничего не видела. Вернувшись домой, Дорис поразилась разительными переменами, происшедшими с домом Рейнольдов. На месте старых покосившихся ворот навешаны новые. Деревья в ухоженном саду подрезаны и приготовлены к приближающейся зиме. Внутри каждый уголок вычищен и вымыт. Хотя большинство комнат и оставались пока пустыми, словно замерзшими, в ожидании новой обстановки и новых людей. В захламленных комнатах Бен с Гилбертом отыскивали вполне приличную старую мебель, привели ее в порядок и расставили в гостиной, так что теперь мисс Рейнольд в любую минуту могла принять неожиданно заглянувших гостей. При всем этом старая леди не позволила себе никаких излишеств. Сделано было только первоочередное и самое необходимое. причем в этот раз совсем не из скупости. Она ждала, чем кончатся работы на новом шурфе, и пока старалась избегать лишних трат, а вдруг там понадобятся еще деньги. Соседи поговаривали, что мисс Рейнольд, наверное, будет приятно, если нанести ей визит и посмотреть, как она отделала дом, но по старой памяти не рисковали сделать это без приглашения. Да и сама старая леди все еще стеснялась их, особенно миссис Ладлоу, хотя детей всегда принимала с радостью. К великому удивлению, Бен обнаружил, что выходящая окнами в сад дубовая гостиная – самое лучшее место для выполнения домашних заданий. Кроме того, в детстве мисс Рейнольд хорошо училась и с удовольствием готова была ему помочь. Она старалась всячески ободрить мальчика и вдохнуть в него уверенность в своих силах. Надо сказать, возвращаться в Саншайн-Манор Дорис было очень трудно. Все слуги уволены, во всем соблюдается строжайшая экономия. Юная же художница считала привычные удобства не роскошью, без которой можно некоторое и даже весьма долгое время обойтись, а непременной жизненной необходимостью. По возвращении домой она услышала множество сплетен, о которых миссис Ладлоу и остальные дети даже не подозревали. Поговаривали, будто миссис Рейнольд собирается усыновить Бена и Энни и сделать их своими наследниками. И хотя точно никто ничего не знал, ходили упорные слухи, будто наследство это огромно, так что после смерти своей благодетельницы американские дети станут несметно богаты. Иные даже безапелляционно утверждали, что старая леди уже составила завещание, по которому большая часть движимого и недвижимого имущества должна отойти Энни. Энни, привыкшая к тяжелой работе, малограмотная девочка с американской фермы, и деньги ей не нужны, рассуждала про себя Дорис. Другое дело я. У меня талант, высокое дарование, которое не остается незамеченным даже в самом высшем, самом изысканном лондонском обществе. И мне, именно мне должны принадлежать богатства. Так неожиданно упавшие к ногам этих заокеанских родственников. Эти мысли нашли подтверждение и в полученном на днях письме мисс Бьюмтом. Та писала, что один из известнейших художников обратил внимание на этюды Дорис, но, по его словам, через несколько лет юная мисс Ладлоу благодаря своим исключительным способностям приобретет известность и богатство. Впрочем, от этого известия мысли Дорис стали еще горше. Если бы богатая соседка обратила внимание на нее, а не на Энни, мисс Рейнольд могла бы послать ее в Италию учиться на творениях великих мастеров или даже определить ее в ученицы к тому самому знаменитому художнику, который похвалил ее за рисовки. Но теперь из-за этой несчастной шахты и своей заокеанской родственницы Дорис обречена провести всю жизнь в Биг-Кловерли, этой провинциальной дыре, где она уже наизусть знает каждый склон, каждый камень и каждый ручей, и по изменениям тончайших оттенков цвета в пейзаже может предсказать завтрашнюю погоду. Дорис даже себе не давала отчета, что с ней происходит. Грех закрался в ее сердце, словно змей в Едемский сад. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. К себелюбию постепенно присоединилась зависть, к зависти алчность. И лишь последний шаг отделял ее душу от ненависти, которая ставится в Библии в один ряд с убийством. Энни в голову не приходило, что Дорис может ей завидовать. Она искренне уважала двоюродную сестру, ведь та была намного сообразительнее, воспитаннее и образованнее. «Услышь, девочка, под кого-нибудь, что Дорис жаждет поменяться с ней местами, она бы от души расхохоталась. Кроме того, жизни обеих были определены волею их небесного отца, и Энни была всем довольна. Они с миссис Ладлоу радовались письму мисс Бьюнтон куда больше, чем сама Дорис. Хозяйка Саншайн Маннора даже поспешила переслать его в Святую Землю, где мистер Ладлоу получил несколько заказов на картины и потому решил задержаться до следующего лета. А пока окружающие восхищались успехами Дорис, сама она завидовала воображаемым успехам юных заокеанских родичей. Девочка исполнила только собственную волю, ни перед чем не останавливаясь на этом пути и тем самым подтверждая высказывание Господа. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Между тем разведка нового угольного пласта шла полным ходом. В том, что он залегает где-то поблизости, не сомневался никто. Ни Стивен, ни шахтеры, наезжавшие домой из Нетли. Но всякий раз, когда бурили поисковую скважину, она медленно заполнялась водой. Средства миссис Рейнольд стремительно таяли, не принося никакой отдачи. Стивену уже было стыдно смотреть в глаза старой леди, когда он очередной раз приходил за деньгами. Ботвиллсам было необходимо великое терпение, ведь наступлением зимы неизбежно придут холод и голод. Хотя в Нетли у здешних углекопов и была постоянная работа, однако и жизнь там стоила намного дороже, чем дома. Семьи обнищали и нуждались уже в самом элементарном. Даже непоколебимая уверенность Стивена начинала давать трещины. Каждый раз, когда он появлялся в Ботфилде, женщины изливали на него свои беды. Но разве мог управляющий помочь им всем? Его небольшие сбережения давно уже иссякли, употребленные на самые разные добрые дела. Так, например, в классе, где вела занятия Энни, не было ни одного ребенка, который не радовался бы подаренной Стивеном вещичке. В то же время сам он ходил в старом залатанном пальто и шляпе, которая давно уже выцвела и утратила всякую форму. В последнее время Стивен относился к детям даже с большей нежностью, чем прежде. В начале декабря у него родился сын. Счастье управляющего разделяли все местные жители. Казалось, крошка стал родным каждой матери Ботфилда. И даже когда Марта в порыве родственных чувств объявила его самым прекрасным ребенком в мире, спорить никто не стал. Что же до самого Стивена, то все неудачи с поисками угля не могли заглушить радости, а дом и семья с появлением сына стали ему еще дороже. Переполнявшим душу счастьем, он при каждой встрече делился с Энни. «Знаешь, моя маленькая леди, по-моему, я и весь мир стал теперь любить еще сильнее. Стоит услышать голоса детей, и сердце так и рвется к каждому из них. Я не удивляюсь, что Господь сказал, пустите детей приходить ко мне, ведь этот малыш уже научил меня лучше понимать любовь Отца Небесного. Представляешь, он любит нас так же, как я, это крохотное, беспомощное создание. Она протягивает тоненькие ручки, и мне хочется потрогать его пальчики, а едва я коснусь их, он тут же хватается за мой палец. Ведь он даже не знает, что я его отец. Когда вдова Томпсон сказала, что он весь в отца, у меня так сердце и подпрыгнуло. Похоже, только теперь я начал понимать, что говорит Библия. Мы созданы по подобию Божьему. Сказано там, мы преображаемся в образ Сына Его, чтобы Он был первородным между многими братьями. И знаешь, Энни, мне кажется, что Отец Небесный радуется, видя, как мы изменяемся и постепенно обретаем Его образ». Глава 19. Метель. Пришла зима, небывало суровая, такая снежная, что на окрестных горах и холмах невозможно было разглядеть ни единого камня. Толстый пушистый покров сделал все склоны одинаково ровными и сверкающими. Не видно было никакого признака, способного послужить ориентиром. Деревья тоже укутались в толстые белые шубы, а если яростный ветер раздевал их, на ветвях оставались льдинки, и начинало казаться, будто вы попали в царство снежной королевы. Нежные ветви склонялись до земли, образуя арки, другие сплетались в настоящие заиндевелые висячие мосты. Третьи напоминали волшебные, переливающиеся всеми цветами радуги лестницы. Сердито хмуря каменные брови, взирала со своих высот на белоснежный мир гора Хелмет. Летнюю серую корону она сменила на новую, сверкающую серебром. Дальние же вершины неразличимо сливались с низко висящими облаками. В ущельях, где ветер намел глубокие сугробы, многие овцы и пони оказались заживо погребенными под толщей снега. То, что поначалу казалось бедным животным надежным укрытием от нежданной метели, обернулось для них могилой. Но в деревне зима все равно принесла много радости и веселья. Подле каждой двери лежал наготове снежок, подстерегающий первого же прохожего, а в чистом морозном воздухе далеко разносился детский смех. Ничто, кроме него, не нарушало тишины. На смену скрипучим телегам пришли сани, а запертые в стойлах коровы мычали так тихо, что голоса их с трудом достигали даже стен хозяйских домов. Бен с удовольствием делился воспоминаниями об американских снегопадах и катании на санках, тогда как его сестру вид падающих снежинок наводил на грустные мысли. Девочка думала об отце, которому в любые морозы приходилось совершать со своими товарищами дальние марш-броски или, наоборот, неделями не двигаться в местах на позициях. Та же печаль появлялась в глазах у Энни всякий раз, как ей приходилось проезжать через Ботфилд, где она по-прежнему дважды в неделю проводила занятия. Из-за недостатка топлива дым над печными трубами поднимался здесь тонкими, жиденькими струйками, и девочка представляла себе, как холодно должно быть сейчас в домах, ведь с тех пор, как остановилась шахта, уголь в деревню не привозили. Подобная роскошь стала ботфилдцам не по карману. Насосная была переполнена дрожащими от холода детьми и в любой снегопад, приходившими даже из самых отдаленных домов. Здесь они могли не только услышать новые уроки Стивена и Энни, но в придачу и кое-как согреться. Сердце управляющего болело за этих, по его выражению, маленьких бродячих овечек. Потому через неделю после Нового года они с Энни организовали еще и воскресную школу, занятия которой проводились на кухне в доме Стивена. Так прошел январь. И многим показалось, будто старушка зима уже израсходовала весь свой арсенал. Ботфилдцы жили ожиданием первой оттепели, чтобы продолжить разведочные работы. Верилось, ждать этого уже совсем недолго. Дни понемногу становились длиннее, солнце поднималось все выше, а голубое небо уже не казалось таким холодным. На свесах соломенных крыш появились первые сосульки. Под лучами яркого и еще по-зимнему холодного солнца они льдисто сверкали, однако уже робко роняли скупые капли. Правда, с приходом ночи они снова замерзали и к утру становились еще длиннее. На первый взгляд огромный снеговик совсем не ощущал прикосновения солнечных лучей. Но если на него никто не смотрел, великан потихоньку плакал, и редкие крупные слезы сбегали по его бледным щекам. Однако достичь земли им не удавалось. Еще на полпути они замерзали, превращаясь в сверкающие льдинки. Южный ветерок, навещавший Кроверскую долину днем, нашептывал закованным в ледяные облачения деревья, что вскоре ветви их опять зазеленеют. Воздух вновь станет нежным и теплым, а небесную синеву с радостными криками станут стремительно прочерчивать вернувшиеся из дальних стран ласточки. Но деревья лишь недоверчиво покачивали в ответ заиндивелыми кронами. Противореча этим заманчивым обещаниям, ночами налетел северный ветер. Сердито завывая, он заглядывал в каждое ущелье и подхватывал колючие, заледеневшие снежинки, превращая их в злобно жалящие облачка. Последнее воскресенье января Энни, как всегда, отправилась к Стивену. Ее пони неторопливо вышагивал по тропинке, ведущей к дому управляющего. По сторонам раскинулась дивная сказочная страна. Над головой сплетались посеребренные инеем ветви. В зарослях кустарника, где снег лежал особенно толстым слоем, ветер, причудливо виляя, меж стволами выдул из него тысячи фантастических фигурок. Маленький водопад на скачущем с камня на камень ручьем замер. Казалось, неведомый скульптор изваял его из чистейшего хрусталя. Заснеженные склоны дальних гор нестерпимо сверкали в лучах яркого солнца. Так, наверное, могла бы сиять и радужно, переливаясь, невероятная груда бриллиантов в добрый километр высотой. Отсюда со склона вся Кловерлийская долина представлялась снежным морем с разбросанными по его поверхностями темными островками. Это были отдаленные купы деревьев, с которых ветер начисто сдул зимнее одеяние. Медленными, осторожными шагами маленькая горная лошадка Энни поднималась к Стивенному дому. Заметив управляющего, который стоял во дворе, держа в руках сито, полное отборного овса, Блеки ускорил шаг и радостно заржал. Через несколько минут пони был уже в конюшне, а Энни в теплой кухне, где ее сразу же окружили дети. Когда девочка собралась в обратный путь, солнце уже опускалось за горы, а северный ветер завел свою унылую песню. Малыши давно разошлись по домам. Малютка спал в люльке рядом с камином. Пока Стивен зашнуровывал ботинки и натягивал меховую шапку, Энни стояла на крыльце, глядя, как мало-помалу меркнет последний луч уходящего солнца. Каждый раз управляющий провожал Энни до самой долины, хотя никакой опасности ей не угрожало, и он прекрасно знал, что девочка окажется дома еще до того, как станет совсем темно. Да, если бы и стемнело, что с того? Снег так сверкал под луной, что все вокруг было отлично видно. Мэри накрывала на стол, чтобы по возвращении муж сразу же мог выпить горячего чаю. Перед тем, как отправиться в путь, Энни со Стивеном заглянули в окно и помахали ей. Посадив Энни в седло и взяв Блеки под узды, управляющий повел пони вниз. Тот странно всхрапывал и упирался. Едва путники вышли из-под защиты ельника, на них налетел почти ураганный ветер. Стивен чуть не упал, а Блеки остановился и захрапел. Внизу в долине ветер бушевал изо всех сил, подхватывая целые сугробы. Он закручивал их в вихре и, высоко взметнув, забрасывал по сторонам. От погожего солнечного дня не осталось и следа. Сгустилась зловещая тьма, в которой исполняли какой-то дикий танец крупные сухие колючие снежинки. Стивен отпустил уздечку и ободряюще взял Энни за руку. Девочке, выросшей в американской глуши, нечего бояться английской метели, смеясь, заметила та. Что ни говори, а зима уже на излете, спокойно проговорил Стивен. Хотя сегодня и стемнело прежде, чем зашло солнце, эта метель, по всей вероятности, последняя, так или иначе, а еще чуть-чуть, и мы выйдем на дорогу. Только сегодня я провожу тебя до самого дома. Уж больно суровой выглядела нынче старушка Хелмет. Но как бы то ни было, вся погода от Бога. Это он дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел. Помнишь гимн, в который мы сегодня пели в церкви? И своим густым, красивым голосом управляющий принялся выводить лето и зиму, посевы и жатву, солнце и звезды, ветер и дождь. Ты учредил, как слова нам понятны, всем управляешь ты, все нам даешь. Сдается мне, и снег, и ветер исполняют его поручения, точь-в-точь, как ангелы. Они слушают голос, его голос, и делают то, что он повелел. При этих словах налетел такой шквал, что Стивен не удержался на ногах. Правда, он тут же поднялся и, весело смеясь, ухватился рукой за седло. Такого со мной еще не случалось. Я знаю эти холмы с детства. Вот уже добрых 30 лет, и впервые ветер оказался сильнее меня. Пожалуй, моя маленькая леди, нам лучше поспешить. Хорошо бы спуститься в долину прежде, чем налетит следующий шквал. Смотри-ка, и дома уже почти не видно. Снег падал все гуще. Ноги блеки утопали в нем, почти по колено. И каждый раз, оставляя длинный след, словно от санных полозьев. В следующие полчаса Стивен шагал молча, поддерживая Энни, чтобы девочка не выпала из седла спотыкающегося пони. «Почему мы так долго идем?» Не выдержав, всхлипнула наконец Энни и тронула управляющего за плечо. «Разве мы еще не вышли на дорогу?» «У меня уже голова кружится от этого нескончаемого снегопада». «Крошка моя!» — ласково отозвался Стивен. «Бог даст, минуты через две мы будем на дороге. Не падай, снег так густо, ты увидела бы прямо перед нами ельни. Мы уже давно были бы там, но снег слишком глубок и к тому же очень скользко. Закрой глаза и положись на меня. Знаешь, Энни, я вдруг вспомнил еще один гимн. Когда-то давно его пела твоя тетя. Правда, я помню только два куплета». Господь нам щит из рода в род. Мы только им живем. Он через бури нас ведет в небесный вечный дом. Под сенью крыл его покой доверчивым сердцам, ведомым нежной рукой небесного Отца. Когда Стивен смолк, на бледном лице Энни появилась слабая улыбка, а в глазах вспыхнули радостные огоньки. Зато сам Стивен оглядывался все тревожнее. С каждой минутой становилось темнее и темнее. Снежные вихри залепляли глаза и скрывали все вокруг. Управляющий уже почти перестал ориентироваться. Ельник, под которым он надеялся найти защиту от разбушевавшейся стихии, оказался почему-то гораздо дальше, чем он рассчитывал. А ведь множество раз в непроглядный туман и в ночные бури он добирался до этого ельника безо всякого труда. И поворачивать назад было нельзя. От ферного ущелья их отделяло теперь расстояние больше, чем оставшийся путь до Саншайн-Манора. При каждом шаге Блеки дрожал и храпел. Казалось, он ступает по тонкому льду. Наконец, в густой пелене, затянувших небо туч, появился крохотный разрыв, и сквозь него проглянула луна. На несколько минут ветер стих, снегопад поумерил пыл, и Стивен, оглядевшись, понял, что сбился с пути. Глава 20. Заблудились. Хотя не было еще и 6 часов вечера, весь окружающий мир, казалось, погрузился в полуночный мрак. Повсюду лежал снег, но с неба не падало ни единого лунного луча, который могла бы отразить его сверкающая поверхность. Но даже если бы свет позволял рассмотреть следы путников, они все равно ничего бы не увидели. Ветер и снег мгновенно сглаживали и затеряли малейшую неровность, так что о возвращении по собственным следам и речи быть не могло. Мороз крепчал, и снег, налипший на пальто и шапку Стивена, превратился в сплошную ледяную корку. Блеки жалобно постановал и дрожал каждой клеточкой тела. Управляющий не мог разглядеть даже лица Энни. Когда он прижал девочку к себе, та обвела руками его шею и прильнула щекой к щеке. «Стивен», — проговорила она тихим и неожиданно спокойным голосом, — «мы заблудились, да?» «Да, моя маленькая леди», — упавшим голосом признал управляющий. «Но Бог даст, вскоре выйдем на знакомое место. Я ведь не забываю каждый камешек и всякое деревцо на здешних холмах. Просто не могу сейчас сориентироваться, сколько раз я находил дорогу домой по луне. Но сегодня и ей не пробиться сквозь тучи. Увидеть бы хоть на секундочку гору Хелмет, и я вмиг пойму, где мы находимся. Но как что-нибудь разглядишь в такой тьме? Думаю, теперь правильно всего положиться на инстинкт Блеки, ведь он здесь родился и вырос, так что непременно отыщет дорогу к родной конюшне. Держись за меня покрепче, крошка, а я буду поддерживать тебя». Некоторое время Блеки, спотыкаясь, брел в темноте, а Стивен шел у стремени. Внезапно передние ноги Блеки потеряли опору, и Стивен едва успел выхватить девочку из седла. Они слышали, как пони катился по склону, с хрустом ломая промерзшие ветви кустарника. Потом повисла тишина, настолько жуткая, что девочка изо всех сил прижалась к своему путнику так тесно, что при всем желании не смогла бы сказать, стук чего сердце слышит, своего или Стивена. А тот не в силах произнести ни слова, оцепенело замер на краю обрыва. «Как ты думаешь, Стивен?» – проговорила девочка и удивилась звуку собственного голоса. Он казался совершенно незнакомым, словно шедшим откуда-то издалека. «Может, Блеки все-таки найдет дорогу зимой, домой? Там все поймут и отправятся нас искать. В Библии написано, что снегу, он говорит, будь на земле. Мама говорила, что во всем мире нет такого места, где нельзя было бы исполнять волю Отца нашего Небесного. Как же нам сейчас поступить, чтобы исполнить волю Божью?» «Он сделает, что определил», — со вздохом отозвался Стивен. «Только, боюсь, это обернется великой скорбью для Мэри и моего малыша, и для твоей тетушки, и для бедного капитана Бейкуэлла. «Ах, моя маленькая леди, сейчас мне очень трудно назвать его отцом. Он великий и ужасный Бог, а я всего лишь маленький грешный человек. Грехов на моей совести, что снежинок на этой земле. Вся жизнь прошла передо мной, пока я стоял тут, на краю смерти. Нет, грехов куда больше, чем снежинок. Я увидел их все, они лежали предо мною. Как при блеске молнии успеваешь увидеть и холмы, и горы, и ущелья, и каждый куст, и камень. Так увидел я свои грехи. Ужасная это была картина. Энни, может, мы ошибаемся, называя его нашим отцом?» «Нет, нет!» – живо воскликнула Энни. «Иисус учил называть его Отцом Небесным, а он не может ошибаться. И Бог остается нашим отцом сейчас и здесь также. В его воле благополучно привести нас домой. Или, если на то его воля, нам не страшно умереть даже здесь. Ангелы всегда рядом, а Бог позаботится о нас». Голос Энни звучал спокойно и уверенно, отдаваясь в ушах Стивена сладостной музыкой. Управляющий поднял глаза к небу, как раз в тот миг, когда в пелене туч снова образовался крохотный просвет, и сквозь него засияла яркая звезда. Стивену показалось, будто он встретил открытый взгляд друга, надежного, вечного, от сотворения мира, каждый вечер появляющегося на одном и том же месте. Управляющий ободрился и с верой обратился к Спасителю, умоляя простить его грехи. От всего сердца он смиренно и с пылкой любовью воскликнул: «Отец мой небесный!» И ужас, сковавший душу Стивена на миг, когда он замер на краю пропасти, прижимая к себе Энни, растаял без следа. «Крошка моя», – заговорил он, стараясь, чтобы голос звучал успокаивающе уверенно, – «тебе придется гораздо труднее, чем мне. Ты маленькая, худенькая, и холод одолевает тебя первой. Чтобы этого не случилось, надо все время идти и ни в коем случае не позволять себе уснуть. Говоришь, мы можем исполнять волю Божью на всяком месте? Возможно, сейчас воля Божья заключается в том, чтобы не допустить в сердце страха и двигаться, пока он не пошлет помощи. Может быть, Отец Небесный приведет нас к какому-нибудь укрытию. Где-то поблизости стоит хижина старой Молли Кларксон. Ее, конечно, замело выше крыши, но печная труба, думаю, все-таки видна. Если найдем ее, то гостеприимство не ахти какое, разумеется, но разве это важно?» Управляющий осторожно двинулся вперед, перед каждым шагом пробуя снег палкой. Держа его за руку, Энни с трудом брела рядом. Сберегая силы, они почти не разговаривали. Хотя они и шагали без остановки, руки и ноги вскоре онемели от холода. К счастью, стало чуть-чуть светлее. В разрывы туч то и дело проглядывала луна, и ее молочный свет, отражаясь от снега, заливал все вокруг призрачным сиянием. Ветер утих, снегопад кончился, и воздух обрел былую прозрачность. Иногда путникам казалось, будто впереди лежит огромная собака, или по колено в снегу стоит пони. Однако, приблизившись, они всякий раз обнаруживали, что это всего лишь причудливый сугроб. Несколько раз Стивену чудилось, что они вернулись к его дому. Калитка раскрыта, и возле нее, держа на руках одетого в длинное белое платье малыша, стоит Мэри. Но тут же они исчезали, превращаясь в какую-нибудь покрытую снежной шапкой скалу. Ночь казалась нескончаемой, словно они безостановочно шагают по заснеженным склонам уже целый год. Усталые ноги Энни стали заплетаться, и когда она очередной раз нарушила молчание, слова девочки звучали невнятно и еле слышно. «Слышишь рокот, Стивен?» такой ровный, мягкий, это волны нашего озера плещут в берегах. Под их колыбелью я всегда засыпала, когда была маленькой, и теперь они так славно убаюкивают». «Энни!» – воскликнул управляющий, подхватывая девочку на руки. «Послушай меня, ты не должна спать. Это воля Божья, чтобы ты не спала. Подумай об этом, моя милая, подумай о своем отце. Не сдавайся, мы уже совсем рядом с хижиной Молли, и уже вот-вот расцветет. Бог обязательно пошлет одного из своих ангелов, чтобы позаботиться о тебе». «Он уже давно идет рядом», – пробормотала Энни, – «в белоснежных одеждах, и крылья его белые, как снег. Но мне холодно, очень холодно. Неужели папе и его солдатам тоже так холодно?» «Они сильные воины, малышка моя. Они выдержат, не сомневайся, но и ты должна выдержать еще немного. Держись покрепче за мою руку и разговаривай, все время разговаривай, чтобы не уснуть. То, что ты слышишь, вовсе не плеск озера. Это, знаешь ли, песнь холмов. Ночами тут всегда раздаются странные звуки, но бояться нечего. В Божьих руках мы всегда пребываем в безопасности. А если по Божьей воле спастись должен ты, а не я?» – спросила Энни. «Ведь ты можешь перенести то, что мне не по силам. Если я усну, оставишь ли ты меня на Божье попечение? Может, так и надо – оставить меня и приложить все силы, чтобы вернуться домой?» «Нет», – воскликнул Стивен, – «этого я не смогу. Бог никогда не потребует от меня ничего подобного. Нет, бросить тебя – то же самое, что противоречить ему самому. Смотри, моя крошка, разве не проблеск зари появился там, на горизонте? Видишь, уже наступает утро». Однако в действительности на темном небе не было видно ничего. Прежде Стивен был неколебимо уверен, что в здешних краях, будь то летом или зимой, днем или ночью, без труда отыщет путь откуда угодно, куда угодно. Но сейчас он настолько утратил ориентиры в пространстве и времени, что даже не представлял никогда, ни в какой стороне ждать восхода. Оставалось только надеяться. Спотыкаясь и едва волоча ноги, путники брели по каким-то склонам. Стивен был на грани отчаяния. Немилосердный холод больно стискивал голову. Хотелось хоть ненадолго прилечь на мягкую снежную перину и отдохнуть. Управляющий знал, что если позволить себе уснуть, то никогда уже не проснется, и все-таки то и дело задремывал на ходу. Из этого состояния его вывел голос Энни. «А мы не на вершине Кумбы. По-моему, там внизу должен быть мельничный пруд». И девочка рукой указала направление. «Кажется, я даже слышу звук водопада. Если спуститься к нему, то вдоль ручья нетрудно будет выйти к дому». «Благослови тебя, Господь, моя маленькая леди!» – воскликнул Стивен. «А я уже совсем было сдался. Ну, конечно же, это Кумби. И ручей бежит прямо к Саншайн-Манору. Подожди-ка здесь, малышка, пока я поищу, где поудобнее спуститься. А как только потеряешь меня из виду, кричи, чтобы я знал, где ты. Сейчас тихо, я даже издалека услышу». Наклонившись, он обнял Энни и громко возблагодарил Господа, выведшего их на знакомое место. Поцеловав девочку в лоб, управляющий отпустил ее руку и осторожно двинулся вперед. Обледенелые камни были очень скользкими, и Стивен на каждом шагу тщательно выискивал место, куда можно поставить ногу. Как только они с Энни перестали видеть друг друга, управляющий услыхал ее звонкий голос. Остановившись на краю крутого, почти вертикального откоса, он ответил на зов и в то же мгновение, потеряв равновесие, полетел вниз. К счастью, глубокий сугроб, лежавший на дне ущелья, смягчил падение. Но прошло немало времени, прежде чем Стивен, барахтаясь в мягком, рассыпчатом снегу, сумел выбраться на поверхность. Когда он вновь почувствовал под ногами твердую почву, то понял, что опять совершенно потерял ориентировку. Со всех сторон его окружали крутые скалы, на вершинах которых лежали снежные шапки. Здесь в ущелье было еще темнее, чем наверху, где мрак уже начал уступать место предрассветной мгле. «Сколько!» – не кричал Стивен. Расслышать ответного зова ему так и не удалось. Объятый ужасом, он с неимоверным трудом вскарабкался по скальной стене и опять оказался над пропастью. Но совсем не в том месте, откуда упал. Понятия не имея, где находится он, продолжал звать Энни. Однако отвечало лишь ему эхо собственного голоса. Стивен бросался то туда, то сюда, с каждым разом приходя еще большее замешательство. Неужели это до последней пяди знакомые с детства холмы, где он облазил каждый камень и каждый склон? Или все это ночной кошмар, от которого он скоро очнется и, проснувшись, услышит тихие дыхания своего малыша? Выбившись из сил, Стивен уже не мог сказать, ищет ли он Энни или отбившуюся от стада овцу. Почти теряя сознание, он брел куда-то, все вперед и вперед, тихо бормоча про себя. «Моя маленькая овечка, моя бедная потерявшаяся овечка». Рано утром, когда солнце еще не показалось из-за горы Хелмет, по дороге, еле передвигая ноги, тащился человек. Волосы его смерзлись в ледяной ком. Лицо было бледным и измученным. Зрение притупилось, а руки и ноги окончательно утратили чувствительность. Когда он добрел, наконец, до Биг-Кловерли, его немедленно окружили взволнованные обитатели деревни. Затаив дыхание, они допытывались, куда делся ребенок, которого он сопровождал. Но из груди Стивена вырвался лишь глухой стон, и управляющий, потеряв сознание, рухнул на землю. Глава 21. Хижина Молли. Когда воскресным вечером Энни не вернулась домой, в Саншайн-Маноре никто не забеспокоился. Конечно же, в такую непогоду разумнее всего было заночевать в Ферновом ущелье. Время от времени, правда, кто-нибудь, стараясь не привлекать внимания, обязательно подходил к окну и, глядя на разыгравшуюся метель, от души сочувствовал несчастным животным, оставшимся в холмах. После обеда некоторые пони спустились в долину и теперь бродили по деревне, ища убежище от ненастья. Спать все отправились в обычное время, но ветер так яростно бил в стекла и так громко завывал под крышей, что какой уж там сон. Бену все время казалось, что с дороги доносятся жалобные ржания и топот копыт. Не выдержав, он открыл окно и увидел над воротами черную голову пони. Бедная лошадка. Мальчик разбудил Гилберта, и оба решили выйти, чтобы впустить взывающее о помощи животное в конюшню. На дворе лежал глубокий снег. Чтобы добраться до ворот, пришлось прокопать дорожку, орудуя лопатой. Бен по своему обыкновению превозносил американскую природу, все проявления которой приобретали в его устах поистине гомерический размах. «Разве же это метель?» – говорил он. «У нас, в Мичигане, ее и за ветер-то не посчитали бы. В такую погоду у нас детей палкой в дом не загонишь». Гилберт сомневался, но помалкивал. Лишь время от времени подбадривал лошадку, которая тихо стояла, словно понимая, что помощь близко. Добравшись, наконец, до ворот и узнав в замерзшем пони собственного Блеки, мальчики замерли, как вкопанные. Уздечка свободно свисала из-за леденевшей гривы. Седло сбилось на бок. Одно стремя было оторвано. Казалось, новость без посторонней помощи мгновенно облетела весь дом. Бен с Гилбертом не успели еще и слова произнести, а миссис Ладлоу, Дорис и Марта уже стояли в дверях. В страхе они молча смотрели на Блеки. Дрожа от холода, тот с понуренной головой медленно шел к конюшне по проходу, который только что прокопали ребята. Прежде чем миссис Ладлоу пришла к страшному заключению, новость уже облетела всю деревню. Невзирая на ночь и жгучий мороз, ближайшие соседи столпились во дворе Саншайн Манора. Мужчины предлагали любую помощь. Несколько человек посильнее решили отправиться на поиски Энни. К ним присоединились и Бен с Гилбертом. Торопливо собравшись и на ходу поцеловав миссис Ладлоу и Дорис, мальчики отправились с поисковым отрядом, готовы любой ценой пробиться к Ферновому ущелью. Однако преодолеть им удалось буквально считанные метры. Дорога завалилась снегом глубже, чем по пояс, а встречный ветер дул с такой яростью, что воздух становился похож на упругую стену. И хотя мальчики наотрез отказывались оставить попытки, в конце концов сдаться пришлось даже им. До наступления утра ничего невозможно было сделать. Оставалась слабая надежда, что Блеки убежал из Стивеновой конюшни и отправился домой еще до того, как Энни закончила занятие. Если так, она пребывает в доме управляющего в полной безопасности. Увы, робким надеждам не суждено было сбыться. Придя в себя, Стивен рассказал, как потерял Энни на склоне горы Кумби. Утро выдалось на редкость тихим, словно за ночь. Ветер излил на мир всю свою ярость и, утомившись, улегся отдыхать. Поисковый отряд, в состав которого вместе с несколькими окрестными фермерами вошли и Бен с Гилбертом, отправился на гору Кумби. Даже при свете дня предприятие это было трудным и опасным. Продвигаясь, спасатели очень медленно, но к полудню им все же посчастливилось наткнуться на следы Стивена и обнаружить место его падения в ущелье. При одном взгляде в этот зияющий провал даже самих бесстрашных невольно бросило в дрожь. Однако следов Энни нигде не было видно. Мужчины качали головами и шепотом обменивались самыми мрачными предположениями. Бен и Гилберт были просто не в состоянии разговаривать. Встречаясь с глазами взрослых, мальчики тут же отворачивались и не в силах смириться с мыслью, которую выражали их взгляды. Тем не менее, никому и в голову не приходило прекращать поиски. Наконец, с подветренной стороны одного из утесов, где снег был не так глубок, они увидели карманную Библию Энни. Между страниц книги было вложено прощальное письмо миссис Бейквелл. С громким стоном Бен опустился на снег, преклонил колени и прерывающимся от всхлипываний голосом вознес молитву. «Отец мой небесный, позволь только найти Энни, и всю жизнь я буду повторять, да будет воля Твоя. Покажи нам, Господи, где она. Если она уже на небе, дай мне последовать за ней. А если Ты хочешь, чтобы я жил дальше, сделай меня таким, какой была она, и помоги исполнять Твою волю. Помоги мне стать настоящим братом Спасителя. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя. Аминь». Столпившиеся вокруг мужчины слушали молча, но при последних словах все голоса слились в едином «Аминь». Когда Бен поднялся с колен, Гилберт обнял его, и некоторое время оба стояли молча. В эти мгновения их любовь друг к другу стала глубже и сильнее. Скорбь сроднила мальчиков и сделала, наконец, истинными братьями. Поиски продолжались. Вскоре спасатели нашли следы Энни, идущие рядом со Стивенами, а затем и место, где управляющий оставил девочку, отправившись на разведку. Отсюда маленькие, еле заметные, следы уводили в сторону руин древней крепости. Ее земляные валы были возведены еще в те времена, когда бритты защищали эти горы от римских завоевателей. Казалось, Энни направляла чья-то заботливая рука, указывая путь по отлогим спускам в обход опасных скал. Потом следы девочки резко повернули к довольно глубокой в рост человека впадине. Подойдя ближе, спасатели, в чьих душах надежда вела жестокую борьбу со страхом, увидели чуть выступающую над белым покровом крышу хижины. Со стороны входа снег был недавно расчищен, и в этом месте провал получался еще глубже. Неужели девочка нашла здесь убежище? Огрубевшие в трудах мужчины, за многие годы не проронившие ни слезинки, смущенно прикрывали глаза руками, боясь обнаружить перед товарищами недостойную слабость. Бен и Гилберт, взявшись за руки, стояли не в состоянии сделать ни шага. Услышав голоса спасателей, на порог вышла старушка и пригласила гостей войти. Мальчики кубарем скатились вниз и буквально ворвались внутрь. В мыслях обоих было только одно – Энни жива, она здесь. В хижине было почти так же холодно, как снаружи. Еще вчера хозяйка, старая Молли Кларксон, сожгла последние куски угля. На соломенном тюфяке лежала Энни. Молли завернула девочку в свое ветхое лоскутное одеяло, а под голову подложила подушку. Хотя лицо Энни и заливала мертвенная бледность, на нем отражался необыкновенный, можно сказать, небесный покой. Глаза сияли так, словно слезы никогда не застилали их прежде и никогда не затуманят впредь. Застыв на пороге, мальчики смотрели на нее в немом изумлении. Наконец Бен со сдавленным криком бросился вперед и упал на пол рядом с Энни. «Сестренка, милая моя сестренка, я поклялся, что если Бог приведет нас к тебе, я буду всю жизнь повторять, да будет воля твоя. И вот ты жива, и мы тебя нашли». «Скажи это еще раз», – прошептала Энни, кладя дрожащую руку ему на голову. «Видите, каким чудесным образом Бог привел и меня, и вас сюда. Мне кажется, всю дорогу рядом со мной шел ангел». Продолжать Энни не могла. Веки бессильно опустились, и девочка впала в забытье. Молли отстранила мальчиков и жестом призвала всех к молчанию, чтобы не беспокоить больную. Все вышли из хижины. «Милое создание!» – пробормотала старушка, утирая слезы. «Она пришла среди ночи, только я немногим смогла ей помочь. Растерла руки и ноги снегом, укутала в одеяло и кормила хлебными крошками, словно птичку. Что еще я могла предложить бедной девочке? Воды и то не нагреть. Так она и лежит с тех пор, как Всевышний привел ее в мою хижину. То засыпает, то просыпается. Вам надо скорее увезти ее домой. Здесь, бедняжке, совсем не место». Молли была права. Сквозь прорехи и соломенной крышей капал тающий снег, и земляной пол раскис, пропитавшись влагой. Но что же делать? Дорога в Биг-Кловерли еще несколько дней останется почти непроходимой. Вот разве что Ферново ущелье. До Стивенова дома отсюда километра полтора. Пожалуй, туда Энни можно будет отнести даже на руках. Впрочем, умелые руки фермеров быстро соорудили из найденного в сарае подручного материала подобие носилок, лежать на которых девочке будет все-таки удобнее. Заботливо и осторожно Энни вместе с тюфяком поместили на эти импровизированные носилки и укрыли двумя полушубками. Затем, стараясь шагать как можно равномернее, молчаливая процессия медленно двинулась к дому Стивена. Гилберт знавший эти места почти так же хорошо, как управляющий, выступал в роли проводника. Бен шел рядом с носилками, не сводя глаз с бледного лица сестры, на котором проступала временами странная улыбка. А над ними распростерлось бескрайнее небо, ярко-голубое и чистое, без единого облачка.
Уважаемые радиослушатели, только что мы с вами прослушали чтение книги «Дети из Кловерли». Это была пятая передача. Шестую и заключительную часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме.